Николай Лесков. «Привидение в инженерном замке». Из кадетских воспоминаний. Глава третья. В том 1859 или 1860 году умер в инженерном замке начальник этого заведения, генерал Ломновский. Он едва ли был любимым начальником у кадета и, как говорят, будто бы не пользовался лучшей репутацией у начальства. Причин к этому у них насчитывали много. Находили, что генерал держал себя с детьми, будто бы очень сурово и безучастливо. Мало вникал в их нужды, не заботился об их содержании, а главнее был докучлив, придирчив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укрощала тихая, как ангел, генеральша, которой ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрым гением, охраняющим всех от конечной лютости генерала. Кроме такой славы по сердцу, генерал Ломновский имел очень неприятные манеры. В числе последних были и смешные, к которым дети придирались. Самую смешную привычкой Ломновского было то, что, произнося какую-нибудь речь или делая внушение, он всегда гладил всеми пятью пальцами правой руки свой нос. Это по кадетским определениям выходило так, как будто он доил слова из носа. Покойник не отличался красноречием, и у него, что называется, часто недоставало слов на выражение начальственных внушений детям, а потому при всякой такой запинке доение носа усиливалось, а кадеты тотчас же теряли серьезность и начинали пересмеиваться. Не любя Ломновского, кадеты не упускали случая делать ему досаждения и мстить, портя так или иначе его репутацию в глазах своих новых товарищей. С этой целью они распускали в корпусе молву, что Ломновский знается с нечистую силою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ломновский поставлял для какого-то здания, кажется, для Исаакиевского собора. Но так как демонам эта работа надоела, то рассказывали, будто они нетерпеливо ждут кончины генерала как событие, которое возвратит им свободу. А чтобы это казалось еще достовернее, раз вечером, в день именин генерала, кадеты сделали ему большую неприятность, устроив похороны. Устроено же это было так, что когда у Ломновского в его квартире пировали гости, то в коридорах кадетского помещения появилась печальная процессия. Покрытые простынями кадеты со свечами в руках несли на одрее чучело с длинноносой маской и тихо пели погребальные песни. Устроители этой церемонии были открыты и наказаны. Но в следующие именины Ломновского непростительная шутка с похоронами опять повторилась. Так шло до 1859 года, когда генерал Ломновский в самом деле умер и когда пришлось справлять настоящие его похороны. По обычаям, которые тогда существовали, кадетам надо было посменно дежурить у гроба. И вот тут-то и произошла страшная история, испугавшая тех самых героев, которые долго пугали других. Глава четвертая. Генерал Ломновский умер поздней осенью, в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый человеконенавистный вид. Холод, пронизывающая сырость и грязь. Особенно мутное туманное освещение тяжело действует на нервы, а через них на мозг и фантазию. Дни, когда умер Ломновский, были особенно гадки. Покойника не вносили в церковь замка, потому что он был лютеранин. Тело стояло в большой траурной зале генеральской квартиры, и здесь было учреждено кадетское дежурство, а в церкви служились по православному установлению панихиды. Одну панихиду служили днем, а другую – вечером. Все чины замка, равно как кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной церкви шли панихиды, все население замка собиралось в эту церковь, а остальные обширные помещения и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усопшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей из четырех кадет, которые с ружьями и с касками на локте стояли вокруг гроба. Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть. Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря: «Полно, довольно, оставьте это! Ну вас к черту с такими рассказами!» Особенно это обострилось, когда кадет пощунял батя, то есть какой тогда был здесь священник. Он постыдил их за радость по случаю кончины генерала и как-то коротко, но хорошо умел их тронуть и насторожить их чувства. «Ходит!» — сказал он им, повторяя их же слова. «И разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете. А в нем и есть сила, с которую не сладишь. Это серый человек. Он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо делается. И каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек – совесть. Советую вам не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет. Смотрите, чтобы серый человек им не скинулся, да не дал бы вам тяжелого урока». Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу, и чуть только начало в тот день смеркаться, они так и оглядываются. Нет ли серого человека и в каком он виде? Известно, что в сумерках в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность. Возникает новый мир, затмевающий тот, который был при свете. В таком состоянии было большинство кадет, особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер перед днем погребения к панихиде в церковь ожидалось посещение самых важных лиц, а потому, кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. В карауле на этот раз стояли четыре кадета: Г. Тон, В. Нов, З. Ский и К. Дин. Глава пятая. Из четырех молодцов, составлявших караул, один, именно К-1, был самый отчаянный шалун, который докучал покойному Ломновскому более всех и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил К-1 за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать по части доения носа и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины. Когда такая процессия была совершена в последнее тезоименинство Ломновского, К-1 сам изображал покойника и даже произносил речь из гроба с такими ужимками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию. Было известно, что это происшествие привело покойного Ломновского в крайнюю гневность, и между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал поклялся наказать К-1 на всю жизнь. Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался К-1, что он делал над собою отчаянные усилия, и как запойный пьяница от вина – он бежал от всяких проказ, покуда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет. Черт прорвал К-1 именно у гроба генерала, который опочил, не приведя в исполнение своей угрозы. Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резвость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел. Глава шестая. Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в 8 часов. Но так как к ней ожидались высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась одна кадетская смена. В половине восьмого дверь на мгновение приотворилась, и в ней на минуту показался плацадъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее жуткое настроение. Офицер, подходя к двери, или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет. Он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул: «Кто это? Кто?» И, торопливо просунув голову в дверь, другую половинку этой же двери придавил самого себя и снова вскрикнул, как будто его кто-то схватил сзади. Разумеется, вслед же за этим он оправился и, торопливо окинув беспокойным взглядом траурный зал, догадался по здешнему безлюдию, что все ушли уже в церковь. Тогда он опять притворил дверь и, сильно звеня саблею, бросился ускоренным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму. Стоявшие у гроба кадеты явно замечали, что и большие чего-то пугались, а страх на всех действует заразительно.
Вы слушали главы из рассказа Николая Лескова «Привидение в инженерном замке» из кадетских воспоминаний. Текст читал заслуженный артист России Александр Аравушкин. Над передачей работали музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.